Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую своего сегодняшнего гостя. Это журналист Айдер Муждабаев, который, похоже, по дороге на «Эхо Москвы» уже перестал быть заместителем главного редактора «Московского комсомольца». Поясните, Айдер.
Добрый вечер. Ну, пока еще нет, потому что все-таки с понедельника ухожу на заслуженный отдых.
Чуть подробнее о своем решении, потому что не все имеют возможность прочитать ваш Facebook.
Ну, я написал, что я... Это мое личное решение. Процитирую себя. Принято на основе взаимного уважения. Вот, и с благодарностью к редакции, в которой я 20 лет проработал. Это даже я сегодня вспомнил, это страшно сказать. Вот. Я очень, конечно, растроган, если я буду где-то сегодня в эфире немножко запинаться. Я приношу свои извинения заранее, потому что это довольно волнительный день, внезапно так получилось. Ну, вот так.
Куда-то есть уже планы дальнейшие?
Нет, для меня это принципиально важно было, чтобы это решение было принято не вне зависимости от внешних обстоятельств, потому что, ну, я считаю, что вот решение в жизни надо так принимать. Ты решил, а потом все остальное. Как бы о дальнейшем я пока не думал. Я подумаю об этом после эфира «Эхо Москвы».
Как связано это с состоянием российской журналистики вот, в нынешнее время?
Я сказал, что в своем посте на Фейсбуке, что я не буду это подробно комментировать. Ну, все, наверное, связано со всем. Это с жизнью связано в целом. Я небольшой мастер эзопового языка, поэтому не хочу упражняться в нем в эфире «Эхо Москвы». Есть более актуальные, на мой взгляд, темы, которые будут интересны для слушателей ваших. Таня.
Ну, после такого нежного посыла, конечно, не могу не обратиться к новостям дня. Глава антитеррористического центра, генерал-полковник полиции Андрей Новиков сегодня тревожные цифры озвучил. В исламском государстве воюют, на стороне исламского государства, запрещенные... террористическая организация, воюют около 2000 граждан, имеющих паспорта Российской Федерации. Экспертные оценки говорят о том, что эта цифра доходит до 5000 человек. А для нас это серьезная проблема, которой нужно уже всерьез как-то вплотную заняться?
Я думаю, да. Я думаю, что это проблема, которая, в принципе, если бы мы наблюдали нормальный ход развития событий в России за последние 1.5-2 года, я думаю, что эта проблема должна была бы быть ключевой для России, проблема ИГИЛ вообще и исламистского экстремизма. И эту проблему мы должны были решать в тесном сотрудничестве с, прежде всего, Соединенными Штатами, Соединенным Королевством и арабскими странами, которые окружают этот регион, и европейскими странами, потому что это наша общая реальная проблема, не Украина, а вот это. Но, к сожалению, приоритеты в нашей политике были расставлены иначе. И я боюсь, что вот то, о чем ты, Татьяна, говоришь, это как раз один из плодов такого подхода. Это реально опасно. Это может перекинуться, конечно, предваряем возможные вопросы и на регионы Северного Кавказа, и, если, может быть, кому-то это не страшно, на Среднюю Азию, но она на самом деле находится очень близко. И, по-моему, не так давно, буквально то ли вчера, было от России предупреждение, по-моему, Киргизии или Таджикистану, что возможно всякое, значит, связанное с исламизмом там, и так далее. Но я думаю, что Россия это предупреждение может обратить в первую очередь к самой себе, потому что за этой проблемой российские власти, очевидно, не доглядели. И вот эти истории со студентками, они яркое тому подтверждение.
Ну, про студенток еще поговорим. Вот вы упомянули Северный Кавказ. Насколько это действительно то, чем надо заняться в первую очередь? Или не нужно сейчас делить как-то страну по региональному признаку, и проблема вербовки в ряды ИГИЛ, она для всей России вне зависимости от...
Вот последние регионов. События показали, что уже метастазы этого заболевания проникли далеко за пределы региона Северного Кавказа и далеко за пределы любой этнической группы. поскольку уже невозможно определить, представители какого народа там, или какого региона воюют на стороне ИГИЛ. Я думаю, что если бы мы знали реальную картину, то мы бы здесь вообще говорили только об этом, потому что эти люди... Они наверняка среди них много этнических, и славян, и из представителей народов, которые не являются даже исламскими. Впрочем, это никак не связано с исламом как таковым, потому что первая мишень ИГИЛ – это мусульмане. Есть даже такой анекдот, который бытует, кажется, в Турции, мне рассказали, что вопрос, когда ИГИЛ начнет воевать с Израилем? Ответ, когда там появятся мусульмане. То есть первая мишень – это традиционный ислам, это традиционное исламское общество. Я небольшой эксперт, я не хочу из себя изображать эксперта, но я разговаривал, вот будучи в Израиле в отпуске, я говорил с людьми, которые... очень хорошо в этой проблеме разбираются, в проблемах этого региона. Там, конечно, колоссальные территории контролируются, но самое главное – контролируется сознание людей. Это гораздо хуже.
Ну, вот тот же генерал-полковник Новиков говорит о том, что необходимо усилить контрпропаганду через СМИ, интернет, мечети. Насколько, как вы считаете, это может стать эффективным способом борьбы с вербовщиками?
Я думаю, что это не может стать нисколько-нибудь эффективным способом. Ну, можно там разослать в мечети инструкции какие-то, собрать совет муфтиев и так далее. Но я повторю, для людей, которые ходят в ИГИЛ, эти муфтии официальные, эти представители традиционного ислама не являются никакими авторитетами, а скорее первыми врагами. Дело в том, что вот ИГИЛ, там идеология совершенно... Она изначально же пошла как борьба с несправедливостью. Как и часто любые такие движения, они возникают на почве борьбы с несправедливостью. И в Сирии, и так далее, и так далее. А потом это трансформируется в самое простое. Как бы население этих регионов очень бедное, очень замученное этими тоталитарными режимами, которые там были, там, асадовским режимом, режимом там Саддама и разных остальных правителей. Оно нашло себе вот отдушину, если так можно сказать. Нам это дико звучит, как бы сидя в Москве, слушать все это дело. Но отдушину вот в таком сверхрадикальном исламе, перед которым Исламская Республика Иран кажется просто демократическими Соединенными Штатами, а там Талибан кажется как бы гораздо более мягким течением, хотя там тоже были, конечно, дикие дикости.
А вот Илья из Ярославля спрашивает, сейчас это уже переходя к теме владения умами, а почему, как вы думаете, молодежь идет?
Молодежь идет по двум причинам. Но основная, я думаю, причина социальная. А вторая причина – это действительно вот такая идейная, что ли, дезориентация. То есть потеря каких-то моральных ценностей. Во многом это было вызвано, может быть, и войной на Северном Кавказе, которую вела Россия, которая во многом уничтожила традиционный уклад в этих регионах исламский, который был до того, скажем, в начале 90-х, да, то есть там уже далеко не так сильны позиции старейшин, позиции вот то, о чем мы привыкли говорить, да, и традиционный уклад нарушен был этой войной, и сейчас как бы держится все на грубой силе. Для внешнего как бы спокойствия формального вроде бы там достигнуто все, да, есть там власти в Чечне и так далее, который вроде бы все контролирует, но на самом деле на уровне умов никакого контроля, я думаю, нет.
Мы сейчас делаем перерыв несколько минут. Это особое мнение Айдера Муждабаева. Эту тему мы скоро продолжим.
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Эхо Москвы.
Блок аут.
По четвергам после 20.
Новости благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок аут.
Каждый четверг после 20 часов.
В этот четверг тема программы «Дилетанты. Немецкие пленные в СССР». Гость передачи – доктор исторических наук Олег Будницкий. «Дилетанты» в четверг после 21 часа. В этот четверг эксперты программы «Кейс» Сергей Бунтман и Антон Орех после 22 часов. В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в эту среду у вас есть возможность задать вопросы телепродюсеру, телеведущей и общественному деятелю Тине Канделаки. А в пятницу читайте ее ответы без купюр на сайте «Эхо». Как лететь с Земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? Знает? А кто знает-то?
А вот кто знает, тот и расскажет.
В гостях у Наргиз Асадовой
и Егора Быковского.
В передаче «Наука в фокусе».
Последние открытия и изобретения. Мнение ученых со всего мира.
Все, что вы хотели знать, но побоялись спросить.
Возможно, умнее вы не станете, но знать вы будете точно больше. Слушайте нас по пятницам после 16 часов.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
«Эхо Москвы». Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера. День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Напоминаю, что главный герой этой программы Айдер Муждабаев, журналист, заместитель главного редактора «Московского комсомольца» пока еще, до понедельника. Еще буду вас так именовать, Айдар. По поводу молодежи я хотела еще буквально один вопрос. Тут вопрос ведь в том... Кто должен заниматься и кто вообще занимается воспитанием? Понятно, что дети уже там взрослые, там 16, 17, 18 лет, это старшие классы, это вузы. История двух студенток, вот, пожалуйста, московские студентки, две прекрасные девушки, показывают, что, ну, как-то что, не доглядели, что ли? Тут вот уже Мосгордума говорит, давайте заниматься досугом студентов. Ну, это что?
Да, вот у нас не Мосгордума, а Государственная Дума занимается... всякой ерундой, а на самом деле проблема-то, мне кажется, вот глубинная, если совсем общая отвечать, да, она в том, что, видимо, молодежь не видит для себя перспектив здесь. Видимо, что-то наше государство делает так, ну, если бы, короче говоря, Российская Федерация интегрировалась в цивилизованный мир, если бы ворота в Европу открывались, а не закрывались, если бы уровень жизни населения рос, а не падал, если бы обмен с Европой, в том числе и студентам, увеличился, а не сужался, наверное, меньше было бы желающих путешествовать не, допустим, в университет какого-нибудь города Вероны, да, а в головорезом, значит, в Сирию. Видимо, это говорит о том, что в целом наша государственная политика, не только Дума, но и вообще вся политика в целом, она не способствует созданию молодежи, представление о том, что их ждет какое-то будущее, где они могут себя реализовать. Ведь эти студентки абсолютно не пустые люди, они там отличницы там, и так далее. Значит, ну, они не видят реализации. Значит, да, они не... значит, они видят. Тут же ключевое, вот кроме того, что я сказал, какой-то социальный аспект, да, там неустроенность там, и так далее. Есть же еще аспект такой. Отсутствие, видимо, перспектив, видимо, люди и на Кавказе, и в Москве, и везде, молодые люди видят, что как-то за счет вот их качеств каких-то человеческих, может быть, трудно пробиться в этой жизни, может быть, они видят, что кругом все куплено, схвачено, что кругом сидят чьи-то детки, а они будут не нужны, что пробиваться трудно, что нужно, извините, все время лгать, находясь на разных должностях и в разных отраслях деятельности в России. Да? А ИГИЛ дает простые ответы на вопросы. Ты хочешь быть честным, ты хочешь попасть в рай, ты хочешь, чтобы вот твоя жизнь была по правде. И люди идут вот по правде туда.
Ну, то есть они предлагают свою правду.
Ну да, но точно так же свою правду предлагает, если так можно выразиться, наш, ну не ИГИЛ, но как угодно это можно назвать, война на территории Донбасса. Туда же тоже люди идут добровольно.
Искренне, да.
Искренне. И здесь, если в ИГИЛ у нас, слава богу, запрещенную организацию не вербуют в России официально, полуофициально, то здесь идет совершенно открытая пропаганда, там сборные пункты, людей провожают на войну. И многим кажется, особенно людям, сидящим там в интернете, где-то у телевизора, что это какая-то игра, а люди туда едут на полном серьезе, они едут убивать других людей и жертвовать, рисковать своей жизнью.
Но государство, видимо, не считает это какой-то проблемой, потому что если там про ту же самую Варвару Караулову все говорят, что вот, да, там это наемники, террористы и ужас, 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 то там про тех молодых людей, которые едут в Донецк или в Луганск, ничего такого не говорят. Про них, правда,
очень
вообще
важно,
стараются
очень
не
важно,
говорить.
Таня, что ты задала этот вопрос, потому что совершенно одинаковые побудительные мотивы, на мой взгляд, психологические, толкают молодых людей как идти воевать за русский мир, так идти воевать за исламский мир, как они себе его представляют, вот за этот новый ислам. Также вот, что Новороссия, что новая Исламия, там, как это ее ни назови, да, это такая иллюзия того, что ты можешь вырваться из обыденного бытия и перестать быть студенткой, а стать воином чести, там, воином добра против там, Америки, против режима Асада, там, вот этого. Также в Донбасс едут против кровавой хунты фашистской воевать, против этих карателей, которые распинают людей и так далее. Позывы-то одни и те же. И очень важно, чтобы в сознании людей, и я не надеюсь уже на представителей власти, но, может быть, там здравые люди есть, которые чисто практически сталкиваются вот, с преступностью, которую вот с этими людьми, которые бегут в ИГИЛ и возвращаются, может быть, с оружием, я не знаю, или там будут возвращаться из Донбасса, и это практическая опасность. Может быть, они хотя бы задумаются о том, что как-то, извините за выражение, стрёмно толкать людей на такие идейные войны, их же потом придется здесь встречать. И совсем не факт, что эти люди, вернувшись, разочаровавшись из ИГИЛ или разочаровавшись из Донбасса, вернутся сюда и будут с восторгом воспринимать то, что здесь творится. А здесь творится сплошная ложь, здесь творится подмена красного черным, здесь как бы все наизнанку. И вот это подростковое во многом, у многих тяга к справедливости, она вполне может трансформироваться в такие вещи, которые нам даже не хочется сейчас предполагать.
А нет у вас какого-то такого ощущения, что в истории с ДНР и ЛНР самопровозглашенными власть российская уже как-то немного потеряла контроль над происходящим?
Ну, я думаю, что в военном плане контроль не потерян, конечно. Я думаю, что там очень такое системное руководство. Точно так же не надо строить иллюзий, что, конечно, никакой экономики ДНР, ЛНР, ЛНР не существует. Это все как бы наши деньги там и так далее. Но формально нет. Но еще раз говорю, что в нынешнем мире, вот смотрите, мы наблюдаем вот этот контроль государства над умами здесь. И, казалось бы, это для пользы государства. Но эта же матрица работает и при других входящих данных. Да? То есть матрица, заложенная в мозг, вот когда можно создать образ врага и толкнуть на него людей, а будет другой враг, но будет та же матрица и то же его восприятие. Вот эта агрессия, которая, вот, говорят, что она приводит, там, в том числе привела и, ну, приводит к убийствам, столкновениям и так далее, она же может трансформироваться в любую сторону абсолютно. И опасно создавать общество с такой повышенной агрессией. Мы уже, кажется, даже в прошлом эфире об этом говорили, но не понимают люди. Я просто боюсь, что если Россия, власть по каким-то экономическим причинам станет менее слабой, чем она является сейчас, то вполне возможно, что этим шансом могут воспользоваться. Ну, например, Вот когда рушился СССР, я очень хорошо помню, тогда никто не вышел на улицы вообще. Да? Ну, как бы он спокойно рухнул, и власть сменилась.
В смысле, когда именно не вышли люди на улицу?
Ну, вот когда Дзержинского снимали, когда я лично зашел в Тамбовский обком партии и просто открыл дверь, там никого не было. Когда я тогда в Тамбове просто жил мальчиком, да, и власть как бы спокойно сменилась.
Дзержинскому-то вышли как раз люди, но
люди вышли, но
с другими целями.
Но, да, но сидели напротив здания на Лубянке люди, для которых Дзержинский реальный был кумир. И у них было оружие, никто не вышел. Так я, потому что они все-таки люди, ну, при всех минусах, они люди государственные, да. Вот. А эти люди, они, которые сейчас могут вернуться из Донецка, Луганска, а также вернуться из ИГИЛа, Дамаска, да, вот, они могут вполне заполнить этот вакуум в случае, если власть России ослабнет по любым причинам. И так как сейчас вот просто мне страшно представить вот такой переходный период, как
так
тогда.
Так это нам надо с вами прям очень-очень желать Владимиру Путину долгих лет.
Я бы пожелал Владимиру Путину долгих лет, как любому человеку, но я пожелал бы ему большей осторожности в том, что сейчас происходит, в том, когда государство, которым он руководит, создает такое количество людей, искренне ненавидящих других людей, это очень тревожно, и в том числе для него в будущем. Потому что в случае ослабления власти, вот так просто не будет пусто на улицах. Вполне возможно, люди выйдут и начнут устанавливать свои порядки.
Разве есть какие-то предпосылки к ослаблению власти?
Конечно, есть. А разве нет? Сегодня цифры или вчера были озвучены. Падение промышленного производства в России за месяц составило 5,5%. Если кто-то не понимает этих цифр, это катастрофа настоящая, экономическая. И она только начинается. Дело в том, что из России уходят инвестиции. В России не будет новых предприятий, потому что на них нужны деньги. В России будет сокращаться количество рабочих мест. В России...
Зато Крым наш.
Зато Крым наш, да. Но вот как бы экономическая ситуация, ну, 5,5% в месяц. Это же просто невероятно.
Продолжим эту тему буквально через 5 минут с Айдером Муждабаевым.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. В гостях у меня сегодня журналист Айдер Муждабаев. По поводу тех цифр, которые вы до перерыва озвучили, просто чтобы не возникло никакой путаницы, промышленное производство в России в мае 2015 года упало на 5,5% по сравнению с маем 2014 года, а в целом за январь-май текущего года промпроизводство снизилось на 2,3%. Это данные Росстата. Но вот мы сейчас с вами в новостях слышали о заработной плате. И говорят в Минтруде о том, что рост числа граждан с зарплатой ниже прожиточного минимума увеличится в 1,5 раза, более чем 5,5 миллиона человек. А вообще, говорят, зарплаты восстановятся, ну, где-то к 2018 году. У нас это теперь вообще главная дата,
да,
2018
это,
год.
Это, Таня, ты как человек, выросший в Азии, знаешь, что такое персонажа Хаджуна Средин.
Да.
Вот. Можно говорить все, потому что к тому моменту непонятно, кто будет жив, султан, осел или хаджа. Но я ни с кого спросить за это. Я думаю, что эти цифры, как ими ни крути, в какую сторону ни крути, говорят о том, что падает уровень жизни. Я это вижу по себе. Ты это видишь, ну, все это видят по себе. Вот видят цены, видят, видимо, ощутимое падение спроса на товары длительного потребления. Что это значит? Это значит, перестают покупать стиральные машины, автомобили, телевизоры, ну, меньше, значительно меньше, там, по некоторым, по мебели, по-моему, вот мне сегодня редактор отдела экономики говорил, что там что-то чуть не до, где-то 20, где-то 30, где-то 50%, 50% падения спроса, да, а значит и производство, да, это говорит о чем? Ожидания плохие у людей, но, значит, не менее плохие ожидания у инвесторов, значит, понимаете, это вроде бы как вот этот патриотизм. Ну, что изменилось? Ну, мы вот больше родину стали любить, вот больше стали противостоять Западу.
Конечно, и 3 года потерпим,
да,
пока зарплата восстановится.
Отказались, всего лишь отказались от пармезана, да тьфу на него. Да,
кто ел пармезан?
Плесневый сыр.
Честное,
да?
Слово.
А оказывается, не так. Оказывается, все это связано. И эти плохие ожидания, они нарастают, и они касаются всех. В России уже нет смысла строить новых автомобильных заводов сборочных, да? В России уже нет смысла собирать больше мебели, а есть смысл сворачивать производство. То же самое, как с автомобилями, да? Дальше мы берем по всему спектру товаров. Да. Берем услуги, то же самое, туризм и все остальное прочее. Ну, то, что в голову приходит, любое, возьмите, кафе, мы же ходим по улицам, нам же Росстат не запретит смотреть по сторонам и видеть закрывающиеся кафе, правда? Ну, вот. И это же все потеря рабочих мест, это потеря доходов и так далее. То есть люди, я не знаю, как считаются эти цифры, я не экономический журналист тоже, но просто понятно, что падает потребление во всех сферах, соответственно, падение доходов, и уже, я думаю, большинство населения, никакие там не проценты, а большинство населения живет просто за еду и одежду, а некоторые уже просто за еду. А некоторым не хватает на еду. И возвращаясь к теме, с которой мы до короткого перерыва говорили, вот, предположим, эта тенденция продолжится, и, предположим, не будет волшебного 2018 года, или он будет неволшебным. И что вот эти люди, которые, получив в подарок Крым, которого они и не видели, и никогда не увидят, но перестанут видеть деньги в собственных карманах и еду в своих холодильниках, и будущее для детей, они что, пойдут благодарить богатых людей, сидящих у власти, которые демонстрируют, Таня, свое богатство? С этим хотя бы может закончить наш президент и объяснить своим хотя бы приближенным, что не надо демонстрировать свое богатство?
Ну, Айдер, смотрите, а где они демонстрируют свое богатство? На федеральных телеканалах, наверное, нет. По федеральным телеканалам показывают что-то другое. И, конечно же, в сознании россиян, я могу ошибаться, конечно, вы меня здесь поправите, фигура президента – это что-то неприкосновенное, да? Это никак не связано с тем, что происходит в их регионе. У них обычно губернатор плохой, а президент у них всегда хороший.
Ну, хорошо. Начнется это в губерниях наиболее бедных, когда люди начнут просто выходить на улицы и говорить, а что ты вообще, у тебя сын там, зять там, друг там, вы все богатые, вы все в особняках живете, а мы-то чего? Заводы закрываются, значит... И что нам делать-то? А какую альтернативу предложит власть? А на что? Вот наши пробуют занимать деньги у Китая. Китай денег не дает, как это недавно выяснилось.
Зато у нас есть большие территории, которые отдают в аренду.
Да, но, конечно, я думаю, что незаметно для России можно отдать в аренду очень большие земли, они просто не заселены, да?
Сейчас никто, по-моему, даже и не обсуждает вот уже по факту случившееся.
Да, но это как бы никого не волнует. Китай наш друг, а мы же для друзей сейчас вот рубаху на себя разорвем и отдадим. Я ничего хочу плохого сказать про Китай. Китай – это системная экономика, это системная, не демократическая, но системная власть, над которой действует исключительно в своих интересах. Никто не даст денег ни российскому банку, ни российскому предприятию на развитие, если это будет связано с риском попадания под американские санкции. Все транзакции находятся, извините, не в России и не в Северной Корее. Они проходят через мировые финансовые системы, которые находятся, извините, в западных странах, в Соединенных Штатах тоже. Вы знаете, как, например, всем предпринимателям, которые имеют счета за рубежом, или фирмы, у которых есть счета за рубежом, разослали предупреждение, это маленький пример, о сотрудничестве с Крымом, например, да? Пройдет у вас транзакция там, будет у вас там какая-то деятельность, для вас будут санкции. Там санкции с огромными нулями и с большими потерями для бизнесменов. Никто туда не пойдет. Также китайский бизнес, крупный любой, ну, может быть, мелкий в меньшей степени, но крупный видит. Если нас заметят в сотрудничестве с Россией, многие отрасли экономики, которые находятся или предприятия под санкциями, есть риск, что твою связь обнаружат с каким-нибудь заводом, который производит какое-нибудь вооружение, а ты им поставляешь, допустим, двигатель для тракторов, да? Стоит ли этот риск производства там тысячи тракторов на территории России? Стоит ли этот риск блокировки счетов и финансовых санкций со стороны Запада? 10 раз подумает любой китаец. Поэтому деньги любят тишину и порядок. Когда нет порядка, нет тишины, начинается вот это. Сейчас пройдет форум экономический в Петербурге, который американское правительство не рекомендовало посещать своим предпринимателям. В переводе на русский язык это означает, там нет запрета, да? Но в переводе на русский язык это означает, это зона повышенного риска, не надо иметь с ними дело. Это хуже любых санкций на самом деле. И это касается не только американского бизнеса, это касается всего бизнеса в мире. Любой малазийский предприниматель, любой бразильский, он будет это учитывать. Это не так смешно, и над этим не нужно потешаться, как у нас любят. А, мы все сами сделаем и так далее.
Очевидно, российская власть уже сделала свой выбор, и мы видим, что риторика абсолютно с военным уклоном, она не меняется, и когда НАТО говорит, что там действия России – это один из вызовов миропорядку, а пресс-секретарь президента говорит, что да нет, что вы, это не должно вызывать никакого беспокойства, какие там, где мы баллистические ракеты берем на вооружение. Ну, понятно же, да, что это уже все поезд, который не остановить.
Ну, тогда, Татьяна, это просто катастрофа, потому что тогда надо просто бояться самого худшего. Тогда надо бояться дальнейшего разрыва отношений со всеми, железного занавеса, маршировок, затягиваний там поясов и всего прочего. Потому что если сейчас не остановиться, то дальше будет это так быстро нарастать, как мы не заметим. Вот этот год прошел, казалось бы, ну что как год, да? Вот 14-й год, а вот 15-й. И уже нет никакого доверия рынков, нет доверия бизнеса, нет ничего, нет инвестиций иностранных и так далее. А ничего, 18-й год, мы поправим, дайте нам 2 года и так далее. На что дать 2 года? Покажите хотя бы план вот, развития России на эти 2 года. Что конкретно? Никто не может ничего сказать. Потому что как только ты начинаешь говорить с любым человеком бизнеса, я иногда с такими разговариваю, они говорят, что не видят перспектив больших. Да, какие-то локальные могут быть там продвижки на позициях какого-то там импортозамещения, чего бы то ни было, но и они связаны с большими рисками и затратами, потому что кредиты дорожают, потому что техника вся западная. И вот последнее размещение, вот, или угроза размещения, да, 40 новых баллистических ракет, да, это наш асимметричный ответ Западу на все. Вот вам за все, вам 40 ракет, да, за все хорошее, за все плохое. А что еще мы можем противопоставить? То есть получается, что у нас вся нефтяная и газовая отрасль вододобыча ведется на иностранном оборудовании. У нас все двигатели иностранные. Мы не производим тракторов, мы не производим своих комбайнов, это запчасти
это
и так далее.
Это все справедливо, да. Но только разве минувший год не показал, что экономические санкции не являются каким-то убедительным аргументом для российской власти? Потому что, ну, сказали, ну да, окей, санкции. Что-то разве изменилось? По-моему, только хуже стало. Ну, продлят сейчас опять санкции.
Да, ну, как бы да. Но мы опять вот сейчас цитируем эту официальную риторику. Я думаю, что, может быть, люди боятся. У нас построена уже такая система, когда люди просто боятся возражать первым лицам страны и предупреждать их о чем-то, да? Но в реальности любые серьезные люди понимают, что этот каток асфальтовый, он снят с ручника, и он очень медленно, но покатился. И если его не остановить, это будет... Эта экономика, она неминуема. С нами никто не будет воевать. Зачем? Если есть возможность действовать таким образом, сделать из России страну нон-грата для инвестиций, нон-грата для экономики.
Ну, слушайте, но с другой стороны, нефть-то нашу и газ наш тоже никто не отменял.
Не отменял, западных но стран. Постепенно нефть и газ вообще, в принципе, дешевеет. Добыча колоссально растет. Вот как раз вчера опять или позавчера были цифры про колоссальный рост добычи вообще в мире нефти, например, да? Газ это тоже, ведь мир не стоит на месте. Мир развивается каким образом? Там все время внедряются какие-то ноу-хау в экономии электроэнергии, в экономии тепловой энергии и так далее. Мы этого как бы не замечаем. У нас 40 крылатых ракет, которые направлены на Запад. И мы вот так сейчас сядем и скажем, ну вот, а вы у нас направили ракеты. А дальше-то что? Вот мы-то ракеты, а технологии-то там, и они будут меньше потреблять, и у них будет выбор больше. И сейчас снимут санкции с Ирана, частично начнут снимать, да, и как бы на России, короче, на России свет клином не сошелся. И поэтому вот сейчас вот это ощущение, что у нас кроме вот этих ракет предъявить, собственно говоря, и нечего, оно порождает вопрос, а что мы делать-то будем в нашей стране? Что мы будем развивать?
Принты для маек «Не смешите мои Искандеры». Классные, чем мы занимались весь минувший год.
Классная идея. Только мы будем смешить чьи-то чужие Искандеры, мне кажется, таким образом.
Спасибо большое. Как-то неожиданно закончилось время нашего эфира. Айдар Муждабаев был главным героем программы «Особое мнение». Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. До свидания.